«Диалоги с Генри Сардаряном».
Продолжаем беседу и продолжаем мирным планом, который представила Италия. В медиа подтвердили, что документы поступили. То есть до этого говорили, что нам бы почитать, тогда скажем, что мы об этом думаем. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сказал об этом, что это произошло. Я напомню просто для тех, кто не знает, что La Repubblica, газета итальянская, обнародовала примерное содержание этих документов, и оно включает прекращение огня, полный вывод российских войск, постепенное снятие санкций, ускоренное вступление Украины в ЕС, отказ от ассоциации в НАТО Украины, заключение договора о принадлежности оспариваемых территорий, подписание договора о безопасности в Европе, нового, ну и, соответственно, вот эту стратегию передали еще и генсеку ООН Антонио Гутерришу. Ну, на самом деле, вот я когда читаю вот эти вот краткие выжимки, у меня встает перед глазами замечательный персонаж Папандопула из «Свадьбы в Малиновке». Это тебе, это мне, это снова мне, это опять мне, но это тебе, да, и так далее. То есть мы должны вывести войска от всего, отказаться, а за это Европа постепенно когда-нибудь снимет санкции. Более того, это сейчас для Европы столь же, мне кажется, выгодно и важно, как и для России. А может быть, даже в большей степени. Может быть, у вас другое мнение на сей счет?
Нет, ну, здесь вообще люди открытым текстом не стесняются говорить, что нас просто считают за дебилов. Потому что это после того, как нас водили за нос на протяжении этих 8 лет, когда с нами заключили Минские соглашения, которые примерно о том же, что сейчас мы огонь прекращаем, и дальше обсуждаем и создаем механизмы для того, чтобы у народных республик этих был особый статус в составе Украины, который... И даже этого не было сделано. Теперь нам предлагают какие-то инициативы, с которыми мы выходили до начала спецоперации. Вот, скажем, договор о безопасности в Европе. Россия же инициировала эти обсуждения и сказала, давайте договоримся совместно о том, как будет устроена безопасность
в Европейском континенте.
Да, потому что для нас... Вопрос неделимости безопасности этого принципа, он заключается фактически в том, что нельзя обеспечивать вашу безопасность за счет нашей безопасности. Давайте вместе договоримся, как нам устроить безопасность на европейском континенте, чтобы ни вы, ни мы не чувствовали никаких угроз. Нам сказали, что, ребят, ваша безопасность – это ваша проблема, мы сейчас будем обеспечивать безопасность Украины и других государств за счет того, чтобы вы в еще большей степени чувствовали себя в окружении, чувствовали, что вас просто берут в кольцо, и вот это кольцо очень сжимается вокруг вас. Поэтому обсуждайте эти вопросы сейчас, когда Украина... Во-первых, это вот в копилку тем, кто так уверенно говорит о том, что украинские войска, значит, скоро будут у Москвы, они громят противника и огромными темпами двигаются вперед. А что же вы тогда выходите с такими инициативами и хотите их с нами обсуждать? Если все прекрасно, ну, там, подождите пару недель, вы там уже на границу с Россией выйдете, а дальше уже там...
Ну, как гуманизм. Ну, они же за сохранение жизни.
Это не тот контингент, к сожалению. Знаете, для них гуманизм – это просто присказка, которую можно использовать, когда говоришь с внешним миром, и которая не имеет ничего общего, когда вопрос касается их реальной позиции. Остальные вопросы, касающиеся того, вот вы правильно абсолютно сказали, что нам фактически предлагают? Говорят, вот те ваши вооруженные силы, которые сейчас освобождают город за городом, продвигаются вперед, фактически реализовывают задачу по демилитаризации Украины, то есть разрушают всю военную инфраструктуру, скоро, по всей видимости, будут уничтожены там остатки группировок ВСУ. Вот вы сейчас их оттуда выведете, вот в настоящий момент их оттуда уберите, мы с вас снимем санкции, которые, очевидно, не сработали, потому что весь расчет был на что? Что если это даже не вызовет коллапса российской экономики, то психологический эффект от их введения приведет к тому, что на улицах Москвы будет 1 миллион человек, который пойдет свергать законную власть в Российской Федерации. Это не сработало. И нам говорят, вот там, где у вас есть успехи, от них откажитесь. Там, где у нас успехов не было, мы откажемся от этого. А взамен через какое-то время... У вас будет договор, который будет касаться тех территорий, которые вы там оспариваете. Во-первых, Россия не оспаривает никакие территории. Вопрос Крыма, он не является вопросом, который можно отнести к каким-то территориальным претензиям. Или это реализация права, принципа права народов на самоопределение, который заключен в Хельсинкском заключительном акте и который никем не оспаривается. Иначе сейчас в мире было бы не 195 государств, а штук 15-20. Мы бы могли сейчас оспаривать нерушимость границ Советского Союза, Российской империи. Там, она откуда подевалась, если территориальная целостность важнее,
Польша,
чем...
Польша и Финляндия, Польша, опять-таки.
Да. Вернулись бы в родную гавань тогда после этого всего. Поэтому тут этот вопрос вообще не стоит. Ну, нас держат за идиотов, видимо, думая, что мы на такое можем пойти. Но я не исключаю другого варианта, при котором одно предложение нам представили, а совсем другое будут с нами обсуждать. Потому что газета «La Repubblica», если раскрывает содержание, во-первых, «La Repubblica» обладает специфической репутацией в Италии достаточно. Там у каждой газеты есть свои спонсоры, учредители и своя направленность определенная. Во-вторых, это может быть вброс, который должен убедить европейских обывателей, что мы с ними будем обсуждать только вопросы вот такие проукраинской направленности. Но когда они доедут до встречи с представителями Москвы, то начнут звучать другие заявления, потому что в целом тренд в итальянской политике, даже в публичной, в том, что публично заявлялось, не то, что в кулуарах. Вот если почитать, посмотреть, сначала взвыли промышленники и предприниматели, когда мы начали слышать заявления отдельных их представителей. Сначала о том, что примерно треть сельскохозяйственных ферм в Италии просто закроется, потому что они не в состоянии работать в таких условиях. Затем начались заявления крупнейших глав объединений промышленников-предпринимателей, которые говорили о том, что, пожалуйста, можете нам объяснить, вот Байден не хочет, чтобы Путин возглавлял Россию. Для него вся вот эта вот канитель с санкциями, с объединением Запада и так далее, это все способ повлиять на политический режим в России. Он другой цели себе не... Мы тут при чем? Вот это вопрос, который начали очень часто задать итальянские бизнесмены. Он говорит, вы хотите конфликтовать? Конфликтуйте сколько хотите. Мы тут при чем? Чего вы нас втягиваете? Мы сейчас помрем то от голода, то от холода, то от проблем с логистикой, еще с десятками тысяч других вопросов. Вы нас втягиваете в конфликт, сами вы от этого не страдаете. Это все чаще звучало в Италии, на телевидении, где угодно. И понятно, что не всегда это, конечно, сопровождается теплыми словами или какой-то симпатией в адрес России, но здравомыслящие люди говорили, что у нас нет возможности находиться в конфронтации с Россией. Нам необходимы по меньшей мере рабочие, нормальные деловые взаимоотношения с этой страной. Дальше, когда формируется такой запрос со стороны крупного, среднего бизнеса, понятно, что за этим подтянется и политика. И мы начали слышать все более и более такие миротворческие заявления со стороны итальянской политики. В частности, Берлускони сказал, что нам необходимо, конечно, стороны посадить за стол переговоров, но ключевое, что он сказал, что нам нужно убедить Украину принять условия Путина. Это было вот последнее заявление Берлускони. До этого все говорили, нам нужно заставить Путина отказаться от тех целей и задач, которые он ставил. Берлускони впервые сказал, что нам нужно убедить Украину принять те условия, о которых говорил президент России. Поэтому вот это здесь совершенно неудивительно, что именно Италия является той страной, которая выступает с такой инициативой. И мне кажется, что им есть что сказать и за рамками тех предложений, которые официально были направлены.
Хорошо, если попытаться, как говорил Аркадий Исаакович Райкин, зайти через заднее кирильцо. Но вот смотрите, прошло несколько раундов переговоров именно с украинцами. Там человек в бейсболке по фамилии Арахами, там Подоляк и другие, так сказать, совершенно яркие политические фигуры. А теперь, получается, сами они теперь говорят, что им с нами говорить не о чем. Мы вас победим на поле боя, сами украинцы, официальные лица. А теперь идет инициатива от Италии. Это значит, что Украину отодвигают? Или
я
нет?
Думаю...
Или это просто Италия вот, так к стенке прижала, что дальше не могут?
Я думаю, что переговорных форматов много достаточно. И вот формат в кепках, в черных майках и с таким позированием на камеру и прочими вещами. Это один из форматов, но мы понимаем, что по различным каналам дипломатически может идти на этот счет общение, переговоры какие-то. Всерьез воспринимать украинскую делегацию на Западе, конечно, никто и не собирался. И все заявления о том, что, как этот принцип звучал, ни слова об Украине без Украины, это просто смешно. Никто на это не ориентировался, и понятно, что переговоры зависят, и от мастерства дипломатов, конечно, их опыта, навыков и так далее. Но в первую очередь они являются следствием и отражением тех процессов, которые происходят на Земле. И чем успешнее будет идти российская спецоперация, тем более высокими будет планка требований России в рамках этих переговоров. И тем выше будет готовность Украины идти на эти уступки. Мое впечатление такое, что нам опыт взаимодействия с этой властью и с этим государством уже показал, что надеяться на то, что сейчас можно заключить какое-то соглашение, в котором нам что-то обещают, а потом это будет выполнено, вот эти надежды у руководства нашей страны сведены к нулю, потому что нам не выполнили те обещания, которые были даны, даже по настолько жалкой вегетарианской какой-то формуле, которая была в Минских соглашениях заключена, что сейчас надеяться на то, что кто-то там пойдет в действительности на серьезные уступки по нашим требованиям, это раз. Во-вторых, с кем нам заключать это соглашение? У Зеленского есть, мне кажется, одна роль, это подписание акта о капитуляции. Для этого он нужен, и мы его будем очень ценить, когда он это должен будет сделать. Вот он в этот момент станет очень ценным субъектом в данном случае. До этого надеется, что он там что-то подпишет, что он за что-то будет... Он ни за что не отвечает. Что он может приказать кому-то из этих батальонов или этих группировок откуда-то оттянуться или прекратить где-то. Они никто ему не подчиняются. Он просто публичная фигура, которая прекрасно справляется, надо отметить, со своей задачей, будучи профессиональным актером, очень хорошо играет то несчастного человека, то боевитого человека, то, значит, европейца, то человека, которого нельзя обвинить в том, что он является, значит, националистом и нацистом, только уже ввиду его этнического происхождения. То есть у него есть вот круг задач, он их прекрасно выполняет, но дальше там работают совершенно другие люди, которые к Украине не имеют никакого отношения, и находятся они на Западе. И надо просто отметить для себя и быть справедливыми в данном вопросе, что они со своей задачей справляются хорошо. То есть тут целеполагания же совершенно разные. Там, у этих людей совсем не обязательно задача состоит в том, чтобы сохранить Украину в том виде, в котором она существует. Абсолютно нет. Их задача – это создать из украинцев абсолютную антироссию. Вот все, всю идеологию, всю... философию этого государства построить в том, что мы не такие, как Россия, мы не такие, как русские. И отчасти им это удается, потому что я смотрел на кадры выхода и сдачи в плен этих боевиков Азова, и знаете, ну, вы видите там русских людей. Это люди с русскими фамилиями, с русскими лицами, которые говорят на русском языке, не на украинском. И вы, в принципе, если сразу не узнать, что они с Азова, так сразу и не поймешь, с какой стороны они говорят. Но они абсолютно полностью заражены этой бациллой, абсолютно сумасшествием, которое заключается в том, что Россия – это наш главный враг, и весь смысл нашего существования – это в противоборстве против России. И, значит, им их задача более-менее удалась, они ее выполнили уже успешно, если, в принципе, вот мы дошли до того, что сейчас такая проблема. Дальше у нас просто нет выбора, кроме как в этом противостоянии побеждать и возвращать людей к нормальной жизни там.
Ну, ведь политика Запада еще строится на том, что не сдается Украина же, по большому счету. То есть то, что сейчас достигает наши войска и народная милиция ДНР и ЛНР, это достается работой, потом, кровью, жизнями и так далее. То есть такого марша, дранг нах, там, не знаю, да, не Остена, как у них по-немецки-то, да, в обратную сторону такого же нет. Ну, так что свои цели они добились, по сути своей.
Я думаю, что, во-первых, они, когда говорят, Украина не сдается, это не Украина с нами там борется, чтобы она сдавалась или нет, это весь Запад там борется. Там весь военный потенциал Украины, который был по состоянию на 24 число, он уже практически весь уничтожен. Сейчас Украина постоянно воюет только то новыми поставками, то еще какими-то наемниками. Понятно, что оттуда не вылазят инструктора, которые снимают свои там шевроны и идут в виде добровольцев выступать на стороне Украины. То есть все средства используются для того, чтобы противодействовать наступлению России. Это раз. Во-вторых, понятно, что пропаганда использует совершенно разные тезисы на разных этапах, и мы начинаем просто о них забывать. До этого главным тезисом было то, что Россия готовится к наступлению, и сами же американцы говорили о том, что Россия в течение 3 дней возьмет Киев. Потом, когда началась спецоперация, начали использовать другой тезис, что героически обороняющая свои территории украинская армия не уступает, и поэтому вскоре она перейдет в наступление. Но мы видим, это же очень символично, что там Азовсталь самый символичный объект, который был за вот это время создан этой пропагандой. Он сдался в плен. Все, его больше нет. И еще один вам фактор, который говорит о том, что вся эта история не работает. Понятно, это надо как-то представить. Здесь людям сказать, мы вот вам показывали картинку Азовстали и говорили, что вот образец нашего мужества, и этот образец теперь сдается в плен, ну, значит, горе такому мужеству, которое попало в плен теперь противникам. И причем я не говорю, что это было неправильно, что они сдались в плен. С их стороны, их, понятно, руководство просто использовало их стороны, оно их вот, там, бросило, как они сами говорили. И вообще лучше всем вот представителям украинских вооруженных сил пойти по этому пути. Это для них будет самое правильное решение. Но в целом это же нужно как-то по-другому представить, поэтому можно какой угодно термин придумать. Эвакуация. Куда эвакуация?
В России... Экстракция еще у них там есть.
Ну, какая-то. Экстракция, да. Ну, можно вообще взять и все ВСУ эвакуировать таким образом в Россию. Пожалуйста, давайте сегодня же начнем такой процесс эвакуации. Правда, негде содержать будет уже этих людей, я боюсь. И, в общем-то, поэтому это просто игры пропаганды, и, к сожалению, вот эта неготовность говорить собственным населением на языке правды и бесконечное стремление обмануть его, что все идет хорошо, мы побеждаем, мы продвигаемся, сейчас мы все тут освободим, мы сейчас уже до Донецка дойдем, оно чем дольше будет продолжаться, тем сильнее будет разочарование и фрустрация этого населения, когда окажется, что армия разгромлена, что ничего нет, что вот российские вооруженные силы уже полностью выполнили свою задачу, и тогда это закончится уже там не то, что Майданом каким-то, еще что-то реально приведет к распаду, к развалу украинской государственности. Я уверен, что если бы они честно говорили собственным населением и говорили бы ему, какая сейчас реальная обстановка, вполне вероятно, что еще какое-то поле для компромиссов для них самих оставалось бы. Они себя загнали в угол, потому что каждый раз, когда ты задаешь вот эту невероятно высокую планку, что мы никаким уступкам не готовы, мы там ничего обсуждать не будем, то а как ты потом будешь о чем-то говорить? Никак.
Бледный вид будешь иметь. Генри Страдарян в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим через пару десятков секунд.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Ну и продолжаем мы беседу. Если у вас есть вопросы, можно нам набрать непосредственно в эфир +7 495 951 0566 или написать в WhatsApp +7 968 766 33 11. А следующий поворот темы, который, в принципе, касается того же самого, это кейс вступления в НАТО наших соседей Финляндии и Швеции. В общем, долго они сохраняли нейтралитет, некоторые даже в течение нескольких сот лет, но вот так получилось. Но, как заявляют, опять-таки, с российской стороны, что членство Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе Аландских островов и Саменского канала. Вот что это такое? Объясните, пожалуйста, в каком смысле статус должен как-то измениться и какой он был?
Ну, надо для слушателей сказать, что Аландских через букву «Д», а то сейчас осетины обрадуются, подумают, что это какие-то осетинские острова Аландские там находятся. Это такая шведская автономия, которая находится в составе Финляндии и находится там, потому что является демилитаризованной зоной, которая не должна быть, значит, использована ни для размещения каких баз, ни вот как раз не используется для вхождения в подобные военно-политические союзы. А то, что касается этого канала, он был построен еще Советским Союзом в свое время. И я думаю, это самая правильная тактика, которую сейчас можно использовать в этом случае, потому что любое вступление в военно-политический блок, это помимо того, что внешнеполитическое решение, это еще внутриполитическое решение. Оно должно проходить через парламенты. Оно должно обладать популярностью среди населения, которое, ну, находясь под воздействием пропаганды, сейчас может быть уверено, что вот завтра злые русские придут, возьмут Хельсинки, Стокгольм, и, значит, единственный способ этому противостоять – это вступление в НАТО. Почему? Потому что НАТО может дать нам больше безопасности. Вот этот тезис, что вы вступаете в НАТО, тогда для вас будет больше безопасности. Нам нужно разбивать тем, что вступление НАТО – это отсутствие безопасности для вас. Вот чем вы ближе к НАТО, тем больше у нас будет к вам и территориальных вопросов, тем больше у нас будет ограничений для вас, тем ближе к вам будут наши ракетные установки, тем больше будут подвергнуты опасности жизни ваших собственных граждан. И сейчас мы начали там с этих островов, с этого канала. Дальше нужно при каждом удобном случае, каждой возможности находить возможности для того, чтобы создать максимально некомфортные условия для жизни вот этих двух государств в случае, если они туда вступят, а в особенности, когда они туда вступят. Только нам нужно для этого проявлять очень инициативную такую дипломатию. То есть не ждать, когда они выполнят шаги, и после этого говорить, сейчас мы примем ответные меры. Нет, вот уже сейчас, пока еще это не принято, мне кажется, нам надо дать понять этим государствам, что подобное решение будет для них просто сродни кошмару. Что ничего хуже, чем вот это решение, быть не может. Дальше, пожалуйста, мы вам создадим кошмар. Вам, любой стране, которая хочет создать проблемы для России, мы будем создавать кошмар во внутренней политике, внешней политике, миграционные кризисы, продовольственные кризисы. Все, что угодно мы сделаем для того, чтобы ваша жизнь была похожа на кошмар. Дальше идите к своим гражданам и им объясняйте, что мы сейчас находимся в таком катастрофическом положении, потому что нам очень важно жизнь и безопасность украинского населения. Поэтому вы страдаете для того, чтобы хорошо жили украинцы. И мы посмотрим, что будет на следующем же раунде выборов, когда вот этот политический вакуум начнут заполнять новые политические партии, которые либо старые партии, которые начнут очень сильно менять свои тезисы перед выборами. Потому что я вас уверяю, еще год в таком ключе, и в той же самой Италии, которая вот выступила с такой инициативой, любая сила, которая выступит с позиции о том, что надо прекратить конфронтацию с Россией, потому что это убивает и нашу экономику, и нашу безопасность, и все остальное, любая подобная сила сможет пройти в парламент и заручиться поддержкой такого значительного количества итальянцев. И обязательно такие силы будут появляться.
Но во Франции это не прошло.
Это потому, что они еще горячие. Это вот, вот сейчас в ходе процесса происходило, когда пропаганда... Я, кстати, более того скажу, если бы не эти события, у Ле Пен шанс, наверное, мог бы быть повыше для того, чтобы добиться успеха. Но все равно Ле Пен как кандидат, это самый удобный кандидат для Макрона, который мог быть, на мой взгляд.
Оппонент вы имеете в виду?
Конечно. Угу. Вот самый удобный оппонент для него, для второго тура, это Ле Пен, потому что президентские выборы и два тура голосования устроены так, что в первом туре вы выигрываете, если у вас очень высокий рейтинг, потому что вот у вас там 20 человек, и население говорит, вот мне нравится Макрон, а кто-то говорит, а мне нравится, я не знаю, Козей, мне нравится Зимур, там, кто угодно. Вот кто мне нравится, я за того и голосую. А когда дело дошло до второго тура выборов, то вы уже выбираете не того, кто вам нравится, а того, кто вам не нравится меньше, чем другой. И антирейтинг у Ле Пен, он достаточно высокий во Франции, тут никакой новости нет, поэтому прыгнуть выше собственной головы она просто не могла. Но когда пройдет определенное время, я даже говорю не про Францию, это страна такая специфическая, но, скажем, в той же самой Италии, мне кажется, вполне реалистичная картина. Во многих восточноевропейских государствах, ну, которые не являются этими апологетами использования всех ресурсов для того, чтобы противостоять России, типа там Польши, прибалтийских стран, во многих восточноевропейских странах тоже вполне реалистичная перспектива, мне кажется.
Ну, еще один момент, наверное, как раз на две минутки, которые у нас остались, это позиция Эрдогана по поводу Швеции. Я с удивлением узнал, что, оказывается, шведы, во-первых, не экстрадируют в Турцию поклонников Фетуллаха Гюлена, врага, личного врага Эрдогана, что они какие-то контакты поддерживают с представителем Курдской рабочей партии. Вот. Ну, и Эрдоган поэтому и блокирует возможность вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Чем это все закончится?
Я думаю, но это мое предположение. Мне кажется, что публичная позиция Эрдогана о том, что проблема в курдских беженцах и в контактах с РПК шведов и финнов, это публичная позиция. А в действительности предметом торга является как раз военно-техническое сотрудничество Турции с НАТО, с американцами. Ее допуск к созданию истребителей новейшего поколения, которого она была лишена возможность закупать те вооружения, которые сейчас под санкциями для него находятся из-за того, что они закупили у нас S-400. И мне кажется, реальный предмет торга – это вот это вот. Для публичного торга выбрана тема, которую легко очень эксплуатировать и во внутренней, и во внешней политической повестке. Дескать, мы, они считают курдов террористами. Да. Ну, скажем, в России РПК не признана террористической организацией. И поэтому это очень хороший повод для того, чтобы говорить. Мы вот очень важные и такие благие намерения здесь проявляем. Мы ставим во главу угла нашу безопасность, безопасность нашей граждан, поэтому мы выступаем против того, чтобы сейчас их пустить в НАТО. Но они же почему сейчас именно в отношении этих стран ставят этот вопрос? Потому что они понимают, что сейчас вот эта игра идет на повышение, и вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно иметь в том числе жесткий пропагандистский эффект против России, что вот вы не хотели вступления Украины, а мы вам туда Швецию и НАТО сейчас засунем, и у вас будет еще 1500 километров границы с НАТО дополнительных. И он понимает, что они ради этого на все готовы. Поэтому сейчас будет завышать ставки и требовать себе все, что только может, потому что мы для него сейчас актив, который он очень хочет продать, и продать максимально дорого для того, чтобы получить результат.
Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник», доктор политологических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо вам за интересный разговор.
Вам всего
доброго, да.
Диалоги с Генри Сардаряном.